Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Сегодня у нас разговор об очень трудном, тяжелом прошлом. 100 лет назад, весной и летом 1921 года, советская власть жестоко подавила крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Было использовано химическое оружие против мирного населения, были концлагеря, были расстрелы заложников. Какая память осталась в России сегодня об этом событии? И какая для этого преступления необходима юридическая оценка? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
Восстание в Тамбовской губернии стало одним из крупнейших народных выступлений в России против коммунистов. Оно вспыхнуло стихийно в августе 1920 года, когда в нескольких селах крестьяне отказались давать хлеб и разоружили продотряд. За месяц возмущение охватило сразу несколько уездов губернии, а численность восставших достигла 15 тысяч человек. Его возглавили георгиевский кавалер, поручик Петр Токмаков и бывший эсер Александр Антонов. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний. В начале марта 1921 года была образована полномочная комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. С закончившихся боевых действий начали снимать воинскую технику, включая артиллерию и самолеты. Всю губернию поделили на 6 частей с чрезвычайными органами власти – политкомиссиями. Восстание было подавлено частями Красной Армии, которыми командовал Тухачевский. Помимо техники и авиации, против повстанцев были применены отравляющие газы. К концу июня 1921 года восстание было в основном подавлено, а борьбу продолжали отдельные группы повстанцев, которые перешли к партизанской тактике. В чем была специфика Тамбовской области, на что рассчитывали повстанцы и каково было число репрессированных и погибших в ходе восстания и после его подавления?
Обсуждаем эти вопросы с нашим сегодняшним гостем, историк Павел Аптекарь, много в разных местах писавший о Тамбовском восстании. Так понимаю, Павел, что для вас это особо какая-то близкая тема?
Ну, для меня это тема, это часть большой крестьянской войны, которая развернулась на территории всей практически России с 1918 по 1921, где-то захватом даже 22-го годов, и закончилось только уже после того, как советская власть не декларативно, а реально ввела НЭП и отменила наиболее ненавистное крестьянству аспекты политики военного коммунизма в деревне. Это не только развёрстка, но и массовая мобилизация, массовая трудовая повинность, то есть там взятие там каких-то работников и рабочего скота на там подвоз дров и там расчистку железнодорожных путей, например. Вот.
Ну, а как, кроме Тамбовского, какие еще были крупные? Потому что слушайте, всех Антоновское восстание.
Антоновское восстание, оно наиболее яркое, наверное, ну, то есть оно прошло через все там даже советские учебники истории, потому что оно относительно недалеко. То есть это в самом центре страны, да? На самом деле по охвату территории и даже там по числу участников западносибирское восстание, которое вспыхнуло в феврале-марте 21 года, оно по масштабам так, побольше, особенно по охвату территории.
Там тоже самая проблема — зерно, да, забор зерна.
Ну это да, это продразверстка и трудовая повинность. Вот. Ну и плюс, так сказать, методы там применявшиеся. Опять же, в принципе, изначально развёрстка — это уже 19-й год, и в принципе развёрстка — это шаг вперед по отношению к вот этому объявленному Лениным летом 18-го года крестовому походу за хлебом. Отбиралось абсолютно все. Там, вот. По идее, развёрстка — это изъятие какой-то части зерна в пользу государства, остальным крестьянин, по идее, мог распоряжаться. Другое дело, что в 19-м эта развёрстка исчислялась из урожая 16-17 года, а Уже к 19-му году ресурсы крестьянских хозяйств были сильно истощены.
Но я так понимаю, что требования восставших, вот читая материалы Антоновского восстания, они в какой-то момент далеко превосходили.
Нет, разумеется.
Это целая эсеровская программа.
Это уже политическая программа. Это вот в том числе, в отличие от Кронштадта, это и созыв учредительного собрания. Программу вот этого, Союз трудового крестьянства, да, она это предусматривала. Но это логично, потому что Тамбовская губерния, это была губерния, где была сильная партийная организация эсеров, и где эсеры, в общем, с разгромным счетом победили большевиков на выборах в учредительное собрание.
То есть его нужно считать уже полноправным политическим восстанием?
Да, это вполне политическое восстание. Но надо понимать, что в Тамбовской губернии было неспокойно с лета 18-го года. Там регулярно было неспокойно. То есть периодически там, значит, то есть это волна первая, это лето 18-го года, это вот следствие крестового похода за хлебом. Затем это осень 18-го года, это, значит, следствие мобилизации в Красной Армии и попытка сбора чрезвычайного налога с буржуазии 10-миллиардного. Значит, затем это июнь 19-го года. Это восстание против мобилизации в Красной Армии. То есть это такая зеленая волна, так называемая, mm-hmm. которая поразила практически всю центральную Россию. Вот. Но, так сказать, надо, большевики должны поблагодарить командование Белой Армии, которое своей, в общем, непоследовательной и невнятной аграрной политикой оно толкнуло крестьян обратно в объятия большевиков, и эта зеленая волна влилась в ряды Красной Армии и сломила сопротивление белой осенью и зимой 19-го года.
Вы упомянули Кронштадтское восстание, март, да, 21-го года, и то, что объединяет с Тамбовским восстанием, это фигура Тухачевского, который, собственно, усмиритель и того, так сказать, расстрел и Кронштадта, и Тамбова.
Я бы сказал, что каратель.
Каратель. Вот. Причем фактически он был послан после, так сказать, знаменитого своего поражения с поляками, он гораздо больших успехов добился в борьбе с собственным народом.
Так оценивать Тухачевского как исключительно, так сказать, заслужившего почести на внутреннем фронте нельзя. Все-таки именно 5-я армия Тухачевского разбила Колчака под Челябинском.
Нет, ну да, естественно, вот, и потом и, в 30-е он был, нет, так сказать, реформатор потом, армии крупный.
Опять же, он командовал Кавказским фронтом, который сбросил добровольческую армию Деникина в Черное море.
Ну, понятно.
И заставил ее эвакуироваться в Крым. Так что...
В любом случае, запоминается вот, он все-таки вот этими двумя военными преступлениями. А это можно называть, что это? Военные преступления, геноцид. Я помню, кстати, что интересно, Мединский 10 лет назад, в 2011 году, требовал признать расстрел Тамбовского восстания геноцидом русского народа. Никто иной, как Мединский.
Ну, молодец какой. Не, ну, на самом деле, это... Ну как, это следствие антикрестьянской политики большевиков, которые крестьянство не понимали и опасались. Вот. И когда Троцкий вообще писал, что крестьянство – это навоз и почва для пролетариата, на которой вырастет пролетариат, а Ленин называл мелкого хозяйчика деревенского, то есть крестьянина, врагом хуже Корнилова и Дутова. Вот, но затем, иметь врагом хуже Корнилова и Дутова практически 9 десятых населения страны, и управлять ей довольно сложно. Поэтому большевики вынуждены были время от времени идти на какие-то компромиссы и послабления крестьянства. И, если говорить об итогах войны, то, в общем, где-то крестьянство, наверное, в 21-м году по итогам отмены военного коммунизма оно в ней победило, поскольку значит, были отменены и частное землевладение и помещичье, оно было сметено, были сметены столыпинские хутора практически, и все, вот эта страна Муравия
вернулась обратно в свое общинное состояние.
Вот, она вернулась в общинное состояние, в котором она там пребывала, если не до 1861 года, то до конца 80-х, наверное, годов 19-го
века. Но все же, какие жертвы крестьянством были принесены в этой войне? Потому что я думаю, что наши зрители и слушатели отчасти, наверное, знают, но еще раз читайте документы про разгром Антоновского восстания, просто волосы встают дыбом. Павел принес здесь несколько документов, приказы Тухачевского, где, из 7 пунктов, 5 из них кончаются расстрелять старшего работника семьи.
Ну, слушайте, там до Тухачевского было все довольно неплохо, все было нормально насчет жестокости. Вот это приказ еще сентябрьский, самого начала подавления восстания.
Сентябрь 20-го.
Да. Значит, энергичным наступлением через Кинзарь, одно из сел, да, овладеть селом Коптево, конфисковать весь скот, отобрать инвентарь, хлебные припасы и вообще продовольствие, все это отправить на подводах в Сампур, это станция, да, железной дороги, для погрузки в Тамбов, зажечь село Коптево с четырех сторон, самим же отойти в Кинзарь, где ждать дальнейших распоряжений.
То что мы про Хатынь слышали, применяется своей же Красной Армией.
Это, надо сказать... надо понимать, что это была жестокая гражданская война с обеих сторон, да, то есть это была полноценная гражданская война.
Жестока была со стороны антоновцев? Все-таки я считал, что у них, по крайней мере, не было такого технического арсенала. Там, 5 пулеметов какие-то, 2 орудия. Если учесть те 120 тысяч человек, то техническое вооружение...
120 тысяч человек не было.
У Тухачевского разве не было 120 тысяч?
Больше 60 тысяч не было никогда.
Все равно там было, 20 самолетов, пара десятков танков. Это было серьезно.
Броневиков все-таки, это не танк.
Бронемашин, да.
Бронемашин, конечно. Танков там всего было, наверное, дай бог, в Красной Армии.
В тот момент еще.
Штук 20. Это хорошо, если они были.
Бронепоезда, 5 бронепоездов.
Слушайте,
было.
Что бронепоезд? Что такое бронепоезд против крестьянина? Да, крестьянин спрятался в лесу, и что он будет стрелять?
Хорошо, химическое оружие. Насколько это было? Акция устрашения?
Да,
насколько важно было? Ведь я понимаю, что оно применилось уже в момент практически окончательного разгрома восстания.
Говорить, что отравляющие вещества и химическое оружие, применение химического оружия сыграло какую-то решающую роль, это совершенно неправильно, да? Это скорее было для морального воздействия. Опять же, скажу, что я сталкивался с эпизодами, когда порции, какой-то комплект химического оружия использовали колчаксы для борьбы с сибирскими повстанцами. Угу. Вот. Это называется, чтобы попугать. Да? Вот. Что касается Тамбовской истории, да, первоначально туда перебросили хлоровые баллоны с хлором.
Причем это по распоряжению, в ЦИК, как я понимаю.
Это было
здесь не только Тухачевский,
это было распоряжение. Тухачевский пригрозил. Примерно через неделю полномочная комиссия в ЦИК по борьбе с магнетизмом собралась, это было 19 июня, распорядилась применять химическое оружие только при полной безопасности, для персонала самого газопускающего, при полном обеспечении успеха. Да? Надо понимать, что пускание дыма из баллонов, требует очень высокой, достаточно высокой квалификации.
И хорошего ветра в сторону жертвы.
И достаточной квалификации этой химической команды.
Но в итоге снарядами полили.
В итоге применили химические снаряды. Я, по крайней мере, встречал 3 эпизода. То есть это эпизод, это батарея белгородских курсов. Это август уже 21-го года. Да. То есть уже такие последние сполохи. Да. Вот. И два раза вот я наталкивался, что там батарея 14-й кавалерийской бригады использовала, кажется, 100 снарядов. Вот. И 200 снарядов использовала батарея Заводской стрелковой бригады.
Количество жертв можно оценить этой химической атаки?
Слушайте, ну, кто это считал? Вот. Я донесений не видел. Я думаю, что, скорее всего, это было вот с целью, вот, как ты хочешь... Во-первых, устрашение, ну и чтобы там действительно, если кто-то есть в лесу, да, вылезут. Я не знаю, вот я, так сказать, донесение, то, что там нашли в лесу, там условно, 200 трупов повстанцев или там их семей, там, которые бежали из там деревни. Я на такие документы не наталкивался. Понятно. Возможно, кто тамбовские историки и краеведы знают эту, ну вот, собственно говоря, результаты лучше.
Ну вот как раз тамбовского историка мы послушаем после небольшой паузы. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем вспоминать подавление Тамбовского восстания, крестьянского восстания в Тамбовской губернии, которое произошло весной и летом 1921 года. Какую память оно оставило по себе? Об этом вспоминает Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственного технического университета, доктор исторических наук, в разговоре с Антоном Сергеенко.
Интерес стороны ученых, он велик, продолжает оставаться, поскольку не все точки над «и» в этой проблеме расставлены. Если говорить об общественной реакции, то она тоже весьма значима. Как вы верно сказали, в неоднозначности отношений к мемориализации Антоновского восстания, с похищением, восстановлением, последующим опять ликвидацией закладного камня на набережной близ Казанского монастыря. Неоднозначность, на мой взгляд, трактуется тем, что тема в свое время была жестко идеологизирована в отсутствии научных объективных исследований, когда восстание тамбовских крестьян трактовалось как исключительно антикоммунистическое, бандитское движение. И в отношении к Антоновскому восстанию, как говорится, крайности сходятся, если отношение местных коммунистов понятно, они объясняют это тяжелым экономическим ситуацией и невозможностью, помимо как развертывающих мер, осуществить спасение коммунистической идеи, то власть придержащие губернские, которые также, на мой взгляд, очень осторожно относятся ко всем шагам, связанные с реализацией изучения и какой-то формой мемориализации нашей памяти о этом восстании, я думаю, что это, прежде всего, связано с прагматическим таким осторожностью в плане потенциала народного протеста. Вот без того места, где я живу, буквально в конце прошлого года на одном из гаражей появилась надпись «Стоя Тамбовскому восстанию». Буквально неделю это была надпись, явно это было не запланировано, не официально, так сказать, какие-то местные активисты. Но его заморали, оставив только 100 лет, без указаний, чему же эта надпись посвящена. Это вот тоже, на мой взгляд, отношение местных властей к этому событию.
Профессор Вороди Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственного технического университета, в разговоре с Антоном Сергеенко. Действительно, Павел, да, удивительный случай. 100 лет Тамбовское восстание затерли, осталось 100 лет. Почему так боятся памяти о Тамбовском восстании? Что это что, приведет к новому Майдану или что?
Слушайте, ну, такая мемориальная историческая политика нашей сегодняшней власти, она такая... Ну, то есть, это попытка доказать, что государственная власть, там, будь это царь или советская власть, она вела
всегда,
всегда правильным курсом к великим достижениям. Вот. А тут такой феномен массового движения, причем это же все-таки, ну, это не пугачевщина, да? Это там какие-то там четкие совершенно политические... То есть, это не просто там крестьянская... восстание там из-за вольница из-за голода, да, хотя из-за голода тоже. Потому что надо понимать, что если бы вот эта продразверстка была бы реализована в том масштабе, который хотели реализовать, крестьяне бы, ну вот им оставалось умереть от голода, да, вот при том остатке продуктов, которые у них оставался.
Умереть от голода, да, или от пули.
Да, или от пули, да. Они предпочли вот от пули.
И взяли эсеровский лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Вот. Под этим лозунгом шло там.
Тут как раз очень интересно, вот это, причем доклад это полномочной комиссии рефтрибунала и командования Орловского округа, которая исследовала причины, значит, такого длительного восстания в марте. Это март 21-го года. И они пишут, неумелые, жестокие приемы Губчика о преподавлении, нетактичные меры по отношению к колеблющемуся крестьянству всколыхнули массы и дали противоположные отрицательные результаты. Банда не была окончательно ликвидирована, рассеялась и затем постепенно разрасталась, достигая внушительных размеров, с каждым днем распространяясь по губернии. Классово-кулацкий состав населения южных уездов, недовольные советской властью неблагоприятные условия недорода и засухи, создали весьма благоприятную почву для развития движения. Продовольственная кампания в Тамбовской губернии не носила нормального характера. Ну, то есть, советская власть, значит, ей нужен был хлеб. Ну, а брали, значит, не там, где он лежит, да, а там, где близко. Вот, то есть, до Сибири они еще не дотянулись, продовольственные органы советской власти. Значит, в Поволжье назревал голод. Уже там тоже был недород достаточно серьезный, который потом голод этот 21-22 великий голод и вызвал. Вот. А до Сибири и до Северного Кавказа они еще, где хлеб был, они дотянуться не могли. И вот это был
результат. И ближняя, причем она же тогда была больше, Тамбовская губерния,
она включала часть нынешних южных районов Рязанской области, часть нынешней Мордовии, часть там северо-востока Воронежской области, потом часть Липецкой нынешней области.
Ну, короче, почти вот, как Якутия вообще, размером такая.
Нет, она реально в два раза. Она в два раза больше, чем нынешняя
Тамбовская. И, кстати, а то, что ее перерезали, потом разгромили, это тоже часть Тамбовского, последствий Тамбовского восстания?
Вполне возможно, да, потому что это вот... Ну, создали себе репутацию такой очень беспокойного региона.
Ну, знаете, память жива. Вот я тоже сейчас готовюсь, я нахожу постоянно диссертации, исследования тамбовских историков. Вот у нас историк. Там очень сильная местная идентичность.
Сергей Есиков очень хороший. Потом Владимир... Там целый ряд. Потом надо понимать, что, опять же, это же... Ну, вот она же распространялась не только на Тамбов, но и на соседнюю, опять же, губернию, там, Воронежскую. Там ряд уездов. Другое дело, что они там... Этот, Воронежский этот руководитель Иван Колесников, кстати, активно участвовавший в гражданской войне на стороне красных, значит, он на соединение с Антоновым не шел, потому что, в общем, боялся, что там, ну, не хотел подчиняться, в общем.
Да.
Хотел быть сам по себе. Вот. И таким образом, вот это восстание, оно. Да, вот. А то, что их же реабилитировали указом Ельцина.
Ну, это было время реабилитации. Да. 91-й год, тогда реабилитировали всех и все. Нужна ли юридическая квалификация? Нужно ли какой-то общий национальный... Мы с вами не раз говорили в этой студии относительно процессов национального примирения. То, что происходило в Южной
Африке. Мне кажется, вот здесь...
Или война все спишет, гражданская война.
Нет, это все-таки... Да, надо понимать... Вот, уже вот это вот... Когда там сменили Александра Павлова, который как-то пытался сочетать военное подавление с каким-то нормальной политикой, да, командующий войсками, вот, сменили Тухачевским, Тухачевский приехал, то есть решение было принято в конце апреля, Тухачевский приехал в Тамбов в мае 21-го года. Какая гражданская война? Уже там белых полгода нет, там какие-то там еще что-то полыхает на Дальнем Востоке.
То есть это в чистом виде карательная операция?
Это карательная операция, и там Тухачевский и его начальник штаба Кокорин так и говорили, что мы занимаемся, вот этот период, значит, мы сейчас разгромим, потом начнется оккупация.
Оккупация, да.
Вот. Вот Следственный комитет, он любит заниматься историческими всякими преступлениями. Но пусть займется расследованием преступлений против человечности. А как это по-иному квалифицировать? Это массовое взятие заложников. Да, там порядка 40 тысяч, по-моему, было вывезено население.
И концлагеря, которые вот тут вы принесли документ за подписью Веры Фигнер, известной, где она пишет о страшном положении заложников
в московском концлагере. Это Владыкинский лагерь, это вот рядом со мной, вот с местом, где я сейчас живу.
Где она пишет, так сказать, стариков свыше 60 лет 29 человек, малолетних до 17 лет 158 человек, там между ними недостигших 10 лет 47 человек и 5 недостигших даже одного года.
То есть,
годовалые младенцы в качестве заложников.
Вот интересно, это, кстати, очень показательно. Там, в принципе же, в этом приказе, там я вот видел в приказе, что беременных баб не брать заложники. Все равно хватали, тащили. Это страшная ситуация. Ну, и тут, конечно, любопытно, что на всем этом на всем этом прошении резолюция ВЧК выступает против. Ставьте памятник Дзержинского.
Выступает против, да. Ну что ж, мне кажется, что эти документы, спасибо, что вы их принесли, и мне кажется, важно, что этот разговор у нас продолжается, разговор о столетии преступления против человечности, которое было совершено в Тамбовской губернии летом 1921 года. И мне кажется, что ему необходима юридическая квалификация, юридическая оценка, и это одна из черных дыр нашей коллективной памяти, которая должна быть закрыта.
Это, наверное, не черная дыра, но это, наверное, история, которая не завершена, да, там ей не дана действительно. Ну,
не черная дыра, скорее минное поле, на которое боятся наступать, которого боятся ходить. Павел, спасибо за участие в этом разговоре. Павел Аптекарь, историк, был у нас сегодня в гостях в программе «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.